Дорогие братья и сестры, много лет назад, а конкретно в 1976 году в Англии скончался простой учитель, школьный учитель, мистер Диквид. И так бы его жизнь и осталась непримечательной, никому неизвестной, если бы не один поступок, который он совершил. Дело в том, что перед своей смертью, а умер он в возрасте 80 лет, он оставил следующее завещание. Скопил 44 тысячи долларов и завещал их Иисусу Христу. И эти деньги Христос мог бы получить в том случае, если вернется на землю. И завещатель оговорил сроки, что Христос должен прийти вот в течение 80 лет с момента завещания. И что он должен доказать английскому правительству, что он именно и является настоящим Иисусом Христом. Вот при этом условии ему дадут деньги. Возможно, этот учитель, не носивший никогда богатой одежды, живший очень скромно, чувствовал некую эйфорию от того, что он оставляет такое необыкновенное завещание, что он оказывает честь Христу. Но на самом деле, по факту, его поступок с точки зрения Священного Писания был просто-таки глупым. Ведь Христу не понадобятся чьи-нибудь деньги, когда Он придет устанавливать свое царство. Он сделает это без человеческой помощи. И поэтому 44 тысячи долларов сейчас лежат, на них растут проценты, ну, банк что-то имеет с этого, но больше никто. Эти деньги будут потеряны. Действительно досадно совершать в жизни поступки бессмысленные. Очень досадно стать посмешищем перед небом и перед людьми. Ведь очень важно делать такие дела, которые приносят реальную пользу. Дорогие друзья, и вот сегодня мы отмечаем праздник жатвы. Вы знаете, даже этот праздник можно отметить очень хорошо. И можно отметить впустую, как, допустим, некогда это сделал уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Куйбышевском облсполкоме Николай Александрович Трофимов. Вот у меня здесь ксерокопия его докладной наверх. Он был на празднике Пасхи. Это произошло в сентябре 60-го года. На празднике жатвы, прошу прощения. И вот он описывает, как украшен дом, что было там более 600 человек и так далее. И вот он пишет: хор, которым руководит бухгалтер-ревизор Кузнецов Петр Иванович, насчитывает более 40 человек, очень слажен. Его исполнение носит больше концертный характер, чем богослужение. Характер театральности носили не только выступления проповедников, исполнение хора, но также частые призывы к верующим и выступления Кузнецова с декламацией стихотворения на тему праздника. Гости из других городов передавали приветствия от своих общин. Все это преподносилось в возвышенных тонах с определенным эффектом. Сектант Макушин Николай, 26-го года рождения, весь ход молитвенного собрания фотографировал, а затем продает эти карточки по 2 рубля за штуку. Но это он, конечно, от себя добавил. Человек побыл на празднике жатвы. Но что с этого праздника он вынес? Ничего для души. Братья и сестры, вот мы сегодня празднуем этот праздник. Я бы очень хотел, чтобы с этого праздника мы вынесли важные уроки. А это будет только тогда, когда мы понимаем библейскую суть праздника жатвы. Когда действительно мы проникаем в то значение, которое Библия оставила для этого праздника. Итак, я хотел бы рассмотреть такие четыре важные элемента праздника жатвы, показать, что этот праздник действительно носит библейский характер. И прежде всего этот праздник дает нам хороший повод прославлять Бога. Если вы принесли Священное Писание, откройте, пожалуйста, книгу «Исход», 23 главу. И в 16 стихе вы можете прочесть следующие слова. Книга «Исход», 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего. Какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу свою. Я сказал, что праздник жатвы дает нам хороший повод прославлять Бога. Вопрос, за что же мы его будем славить? И вот этот текст объясняет нам, что мы должны прославлять Бога за физическую свободу. Вы знаете, я никогда, признаюсь вам откровенно, не думал именно об этом аспекте праздника жатвы, о том, что мы должны благодарить Бога за физическую свободу. Но посмотрите, вот эта заповедь о празднике была дана Израилю, когда он вышел из египетского рабства и шел в обетованную страну. Вы знаете, в Египте евреи не праздновали праздник жатвы. Почему? Потому что они были рабами. Урожай не принадлежал им. Праздник жатвы может праздновать только свободный человек, который трудится на своем поле, собирает урожай для себя. Несвободный человек лишен этих возможностей праздновать праздник жатвы. Дорогие братья и сестры, я не знаю, благодарили ли мы когда-нибудь Бога за то, что мы не рабы. Как хорошо, что действительно мы свободные люди. Ну, не в абсолютном смысле этого слова. Но, подумайте, над нами нет этих надзирателей. Никто не назначает нам работу. Никто нас не унижает. Никто не бьет, если мы где-то нерадиво что-то исполнили. У нас есть выходные дни, есть отпуск, есть даже пенсии у людей, которые уже не могут работать. Подумайте, рабы были абсолютно лишены этого. Пока раб мог передвигаться, он должен был работать на своего господина. Знаете, рабство не заповедано Библией. Это издержки греховного состояния человека. Человек был сотворен по образу, подобию Божию, был сотворен свободным. И лишь только из-за того, что сердце человека крайне испорчено, лукавое, деспотичное, и возникло такое явление, как рабство. Апостол Павел не считал тоже рабство библейской нормой. И он советовал рабам, чтобы они, если есть легальная возможность освободиться от этого состояния, ею пользовались. Дорогие друзья, чудесно, что жатва является знаком драгоценной свободы. И мы должны за это благодарить Бога. И посмотрите, в этом тексте, который мы прочитали, сказано, что люди должны первые плоды своего труда приносить Господу. Почему? А потому что этим они свидетельствовали, что эту свободу трудиться на своем поле, собирать урожай для себя, эту свободу им подарил Господь. И этим символическим действием принесения первых плодов Богу они говорили: Господь, тебе принадлежит слава за то, что мы свободные люди, за то, что мы живем на этой земле. Также мы можем прославлять и должны прославлять Бога во время праздника жатвы за Его непревзойденную мудрость. Уже не раз здесь говорилось, что Бог создал такую биологическую систему растительного и животного мира, которая обладает тремя удивительными свойствами. Эта система себя питает, себя ремонтирует и себя воспроизводит. И причем все звенья этой системы работают так, что они ее поддерживают. Нет каких-то вредных отходов, которые с успехом человек, к сожалению, на этой земле себе изобрел. Вы знаете, все живые существа работают на благо биосферы. Таких изобретений человек не может предложить этому миру. Вы знаете, когда-то китайцы думали, что воробьи – это что-то лишнее в эволюции. И провозгласили, их надо истребить, потому что они там рис клевали, зерно клевали. Китайцев много, надо питаться. Истребили воробьев. Потом стали их из других стран завозить, потому что жучки и гусеницы истребили намного больше зерновых, чем это сделали воробьи. Бог все создал мудро, взаимосвязано. Он создал великое разнообразие ягод, овощей, фруктов, трав с различными вкусовыми качествами. Наверное, для того, чтобы жизнь нам не казалась пресной. И, может быть, здесь был некий божественный юмор, что он прокладывает дорогу к сердцу людей не только через голову, но и в том числе через их желудок, чтобы, насыщаясь этими прекрасными произведениями земли, человек мог поблагодарить Бога за его удивительную мудрость. Мы на празднике жатвы это должны делать. Также мы прославляем Бога за непревзойденную красоту. Вот в Псалме 91 мы читаем: «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно, глубоки помышления Твои». Посмотрите, в начале этого псалма Давид выражает желание воспевать имя Божье и утром, и вечером, на протяжении всего дня. И почему он возымел такое желание? Он сам объясняет: «Ибо Ты возвеселил меня творением Твоим». Подумайте, как Бог через природу ободряет наше сердце к тому, чтобы мы имели все-таки хорошее настроение, чтобы не все у нас было плохо. И действительно, дорогие друзья, у нас в сборниках наших много песнопений, в которых мы воспеваем красоту Божьего мира. Воспеваем Бога, Творца красоты, хотя бы эта песня «Великий Бог, когда на этот мир смотрю я». Или помните еще одну песню «О синем небе, о, это небо меня так манит». Когда мы смотрим на Божью красоту, то мы от этой земной красоты возносимся к небесной красоте и говорим себе: если здесь так чудесно, а на небесах в миллион раз лучше. Мы также славим Бога во время праздника жатвы за Его непревзойденное могущество. Дорогие друзья, помните, однажды Бог Авраама приглашает выйти из своего шатра. Над ним распростерлось ночное небо, мерцает множество звезд. Авраам уже довольно пожилой человек, устал ждать детей. А Бог ему обещал когда-то: «Я произведу потомство». И вот Бог говорит Аврааму: «Авраам, посмотри на небо. Теперь сосчитай, сколько там звезд». Наверное, Авраам сказал: «Господи, не устанешь ли ты, пока я буду считать количество звезд? Их невозможно пересчитать». И вот Бог сказал: «А я знаю количество звезд, Авраам, у тебя будет столько детей. Я Бог. Я зажег звезды. И я могу дать тебе ребенка, хотя твое тело уже одряхлело». Дорогие друзья, и действительно, Авраам прославил Бога за его могущество. И в свое время Бог исполнил данные обещания. Братья и сестры, если кто-нибудь из нас заунывает, что-то не так складывается в жизни, есть проблемы, которые вы не можете решить, посмотрите на природу, посмотрите на небо. Всемогущий Бог, тот же Бог, Он может помочь вам в ваших проблемах. Если вы будете уповать на Него, как уповал Авраам, ответ придет. И мы также славим Бога на празднике жатвы за Его непревзойденную доброту. Посмотрите, в Евангелии от Матфея 5:45-46 сказано: «Он, Бог, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так же ли делают мытари?» Посмотрите, Христос сказал, что Бог бескорыстен в проявлении добра. Бог знает, что от тепла солнечного, от дождей зависит благополучие людей или их несчастье, насыщение или голод. И вот Бог, который по справедливости должен был бы морить людей голодом, по своей удивительной доброте дает злым, нечестивым людям урожай, времена хорошие, плодоносные. Конечно, за эту непревзойденную доброту Бога мы должны Его благодарить. Вот для чего мы пришли здесь. И, братья и сестры, разве нужно нас принуждать благодарить Бога за это? Разве не должны наши уста сами открыться в этой хвале Богу и сказать: «Господь, действительно, слава Тебе. Слава Тебе, что я свободный человек». Слава Тебе за Твою мудрость, за непревзойденное могущество. Слава Тебе за непревзойденную доброту. Я действительно тронут тем, какой у Тебя удивительный характер. И также, во-вторых, праздник жатвы учит нас доверять Богу. Вы знаете, секрет успешной христианской жизни заключается именно в простом доверии воле Божьей и Его путям. Но вы знаете, что вот именно в этой области, в области доверия Богу, у нас бывают очень серьезные проблемы. И там, где нет доверия, там возникает отчужденность, ропот, недовольство. Это характерно и для человеческих взаимоотношений. Это также относится и к нашим взаимоотношениям с Богом. Вы знаете, Израиль грешил постоянно вот этим, что он не доверял Божьим путям. Когда были какие-то трудности, эти трудности сразу не решались. Израиль, как правило, начинал роптать либо на Моисея, либо на Бога, вместо того, чтобы доверять Божьим путям. Вы знаете, Христос знал эту особенность человеческую, и Он знал, что этот порок, он иногда может каким-то образом пробудиться даже в сердцах Его учеников. И посмотрите, какое удивительное наставление Он преподал своим возлюбленным ученикам, 6 глава Матфея, 25 стих и ниже. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Вот какой важный риторический вопрос задает наш Спаситель. Вы же лучше, чем птицы. Почему вы не доверяете Богу? Если Он заботится о Своем творении, разве может Он своим вниманием обойти вас? И далее, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть, то есть на 40 сантиметров? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не бредут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, правды Его, и все это приложится вам. Праздник жатвы свидетельствует нам о том, что мы не забыты Богом. Доверяйте Ему. И сосредотачивайте свои усилия не на материальном, но, как сказал Иисус, на духовном. В отношении материального Бог обещал вам заботу. В-третьих, праздник жатвы позволяет нам осуществить блаженство даяния. Интересно, есть тексты, допустим, Левит, книга 19 глава 9-10, где сказано: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод, виноградники не подбирай». Для чего такие, кажется, странные повеления? Что Бог лень поощряет? Нет, оказывается, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Дорогие братья и сестры, было бы очень хорошо, чтобы на праздник жатвы мы помогли какой-нибудь вдове, помогли бы многодетной семье или престарелым людям. Если вы не знаете таких, обратитесь к диаконам нашей церкви. Они могут вам указать на людей, которые нуждаются в вашей помощи. Пусть вы послужите на празднике жатвы. Помните, что служить средствами бедным или церкви – это великая честь. И более того, это несравненная выгода, если вы прагматичный человек. Если вы не желаете, чтобы ваша копейка пропала впустую, то послушайте, Если вы пожертвуете ваши средства Богу, они принесут вам огромные проценты. Посмотрите, что сказано в книге Притч, 19 глава, 17 стих. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его». Посмотрите, как выгодно можете вы вложить свои средства. Это притча 19.17. Вот чтобы наше сердце как-то не сжималось от тоски. Ох, опять братья с тарелками пошли. Ох, опять эти призывы туда-сюда жертвовать. Да что же это вот им все не хватает, этим пресвитерам? Вы вспомните этот текст. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». И знаете, как тогда приятно для вас будет это материальное служение. Как приятно будет для вас помогать человеку. Потому что вы знаете, что результаты вашего труда не пропадут. И когда мы используем день жатвы только для собственного блага, мы можем это может обернуться для нас ужасной бедой. Помните, Христос рассказывал об одном богатом человеке, это Луки 12 глава, который собрал огромный урожай на поле свое. И вот он прикинул, что же мне с ним делать. И решил, построю новый элеватор, старый разломаю, соберу туда все мое зерно, и мне хватит на всю жизнь роскошествовать, продавая это зерно направо и налево. Он так и сказал, посмотрите, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Вы знаете, он обратил этот праздник жатвы для себя. Он не использовал праздник жатвы как повод для того, чтобы обрести блаженство даяния. Он не сказал, а сколько бедных вокруг меня. Есть вот сиротский дом, там явно нуждаются в зерне. Есть вот вдова, ей тоже нужно бы вот что-то от моих благ. Пожертвую я им? Нет. Все, что Бог ему дал, он направил на самого себя. И посмотрите, какой результат. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому достанется то, что ты заготовил?» Человек не понял, что данные ему излишки зерна была уникальная возможность богатеть в Бога. Это значит ожидать воздаяния от Господа, согласно вот, заявлению премудрого Соломона в книге Притч. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Господь учит нас. «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». И, наконец, братья и сестры, праздник жатвы свидетельствует о неотвратимой духовной жатве. И в этой духовной жатве участвует каждый из нас, независимо от того, верит он в Господа или не верит. Апостол Павел удивительным образом выразил этот духовный закон сеяния и жатвы в следующих словах в послании к Галатам. 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это духовный закон сеяния и жатвы. Некто сказал, если человек посеет поступок, он пожнет привычку. Если он посеет привычку, он пожнет характер. Если он посеет характер, он пожнет судьбу. Действительно, много правды в этом изречении. И вот наши слова, поступки являются таким посевным материалом. И в отличие от физической жатвы, которая, ну, может быть и плохой, а может и вообще не состояться, духовная жатва в вашей жизни непременно наступит. Апостол Павел писал в этой же главе: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Таким образом, каждый из нас является и сеятелем, и жнецом одновременно. И закон духовный жатвы, он не изменен. Сеющий в плоть от плоти пожнет тление. Не урожая здесь никогда не будет. Что значит сеять в плоти? Это значит потакать своим плотским страстям. В 5 главе послания к Галатам апостол Павел упоминает 5 сфер жизни, которые люди засеивают ужасными семенами, злыми семенами. В 19 стихе мы читаем: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство или распутство». Дорогие друзья, вы видите, Павел называет первую сферу жизни, которую люди засевают этими страшными семенами, семенами блуда, половой распущенности. Сейчас 21 век на дворе. И вот за эти многие столетия, которые прошли с момента написания этих предупреждающих слов Павла, я не могу сказать, что в мире ничего не изменилось. В мире многое поменялось, а вот в этой области все поменялось в худшую сторону. Сегодня, благодаря пропаганде средств массовой информации, грехи блудодеяния стали легко доступными, легко свершаемыми. И поскольку это делают миллионы и миллионы людей, у человека ломается чувство стыда, что о нем кто-то плохо подумает. Вне брака ребенок появился, или вдруг в гражданском браке. Да все так делают. И вот этот порог восприимчивости к неправде, он понизился ниже всякого предела. И результатом этого сеяния уже здесь, на земле, видны уже здесь, на земле. Это разводы, это дети-сироты, это самоубийство, это пьянство, это отчаяние, это душевное расстройство и это одержимость. А что касается вечных последствий, то Павел о них сказал: поступающие так Царствие Божие не наследуют. Павел называет вторую сферу, это сфера оккультного. Он упоминает об идолослужении и волшебстве. Речь идет о том, что люди ради достижения здоровья или успеха, или контроля над другими людьми связываются с оккультными силами через бабок, экстрасенсов, через гороскопы, игральные карты и так далее. И тот, кто сеет в этой области, он обязательно пожнет одержимость бесами, страхи, болезни и так далее. Павел называет третью сферу, сферу межличностных отношений. Он говорит о этих семенах: вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. И вы знаете, что все эти семена разрушают взаимоотношения между людьми, распадаются семьи, дружбы, церкви. И тот, кто практикует все эти грехи, тот обязательно пожнет все негативные, ужасные последствия. И самое страшное – это то, что будет его ожидать в вечности. Потом Павел указывает на четвертую сферу – это сферу доктрин. Он называет соблазны, ереси. Если человек сеет небиблейское учение, он обязательно пожнет очень суровое возмездие. Помните, Господь сказал, что если кто нарушит одну малейшую заповедь, ну, незначительную заповедь, и научит так людей – тот малейшим наречется в Царстве Божьем. Мы, знаете, так вот смотрим на Библию: о, это мне нравится, ладно, это что-то мне не подходит, это не обязательно. Но Бог сказал, что даже если малейшую заповедь мы нарушаем, малейшими наречемся в Царстве Божьем. Ересь не привела ни одного человека в вечную жизнь. Если вы хотите видеть портрет еретика, то тогда откройте первое послание Иоанна. И он там рассказывает подробно, вот что говорят еретики в отношении Христа, в отношении греха, в отношении христианской морали. Павел напоминает и о пятой сфере, это сфера личной жизни человека, ненависть, убийство, пьянство, то есть пирушки, вернее, бесчинство, это пирушки и тому подобное. Дорогие друзья, и завершает все это ясным авторитетным заверением: предваряю вас, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Это сеяние ужасных семян в этих сферах плоти. Давайте проверим себя. Закон сеяния жатвы в нравственной сфере неотвратим. Помните, вот тот богач, который не обращал внимания на бедного Лазаря, не помог ему ни лекарством, ни питанием, ни устройством в лазарет. Разве он думал, что последствия его, вот этого посева, будут ужасными? И он оказался в аду, в страшных муках. А разве думали вот руководители Саяно-Шушенской ГЭС, которые так себе спустя рукава относились ко всем ремонтным работам, они создали организации, которые как бы ремонтировали все эти агрегаты Саяно-Шушенской ГЭС. И деньги, конечно, клали себе в карман, и речь шла о миллионах рублей. То есть они и делали, и себя проверяли. Видите, как удобно. Разве они думали, что, посеяв это, они пожнут вот такое бедствие? Конечно, нет. Но бедствие пришло. Закон жатвы гласит, величина жатвы многократно превысит величину посева. Подумайте, дорогие друзья, Ева съела запретный плод. Ну, что особенного сделала? А посмотрите, какую страшную жатву принес ее один поступок. Давид на крыше своего дворца посеял похотливый взгляд. И каким бедствием это его привело, какой страшный посев он должен был сжать в своей жизни. Подумайте, если вы медлите с покаянием, если вы сеете этот посев, вы можете пожать то, что вы никогда не покаетесь. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, молитвой, общением с церковью, вы утратите все, что вы имели. Вы пожнете духовное бессилие и множество искушений. Если вы создаете брак с неверующим, вы пожнете неверующих детей, внуков и множество поколений после вас. И такие поколения только увеличат число обитателей ада. Если вы не практикуете самодисциплину, вы пожнете духовную немощь, расхлябленность вашего характера. Подумайте о том, что жатва многократно превзойдет посев. Это Бог гарантирует. Поэтому сейте в дух. К этому призывает апостол Павел. Сейте семена добра. Здесь сказано далее, делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Помните, Христос сказал, даже чаша холодной воды, данная ученику Господа, будет вознаграждена. На том же основании, что посев, вернее, жатва превосходит посев. Послушайте, смотрите на разные жизненные обстоятельства, как на возможность посеять добро. Допустим, если вас кто-то огорчил, не понял, если кто-то использует вас, вашу доброту, вы можете поступить двояко, отомстить этому человеку, закрыть для него дверь общения, больше не разговаривать, пренебрегать, обходить его стороной, не приветствовать. Но послушайте, в этот момент вы что-то сеете. Вам кажется, что вы сеете нечто незначительное. На самом деле пожнете очень ужасные последствия. Но если в этих условиях вы начинаете сеять добро, вы подходите к этому человеку, который вам, может быть, неприятен, который вас огорчил, и оказываете ему добро, с ним разговариваете, его приглашаете на свой день рождения, тогда вы используете эту ситуацию, чтобы посеять семена добра. И что произойдет? Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Шел 813 год. Французские войска отступали под натиском русских войск. И вот это было в Германии. Двигалось довольно много французских солдат, которые были одеты очень странно. У них были какие-то странные сооружения на голове. Понятно, что они любую одежду натягивали на себя, потому что было очень холодно. Они не могли согреться. И вот однажды в одну немецкую деревню забрел один солдат, попросил у одного крестьянина, чем бы ему одеться, но тот не дал ему. И тогда бедный солдат постучал в другую дверь. Там жил старичок, беженец, у которого было вот единственное пальто. И он, посмотрев на этого француза, что-то пожалел его и отдал ему это пальто. Он сказал себе: «Я живу в тепле, а этому человеку еще очень долго идти до дома. Пусть он вернется в свою семью, пусть ему будет хорошо, а мне Бог как-нибудь поможет». Этот солдат ушел. И вот прошло немного времени, когда кто-то посреди ночи неожиданно постучал в дверь этого дома. Старик засветил лампу и, открыв дверь, увидел на пороге офицера. Он поднял фонарь выше и, вы знаете, чуть не упал без чувств, потому что он увидел своего сына, с которым они расстались из-за этой войны. И он не знал, где его сын, а сын не знал, где его отец. И вот когда они успокоились от этой нежданной радости, старик стал спрашивать его: «Как же ты мог меня найти так точно?» Сын ответил: «Я увидел солдата, на котором было твое пальто. Потому что это пальто шил какой-то вот портной по спецзаказу. И оно отличалось от всех одеяний людей». И вот он говорит: «Я тогда стал спрашивать этого человека: где ты взял это пальто? Скажи мне». И он мне объяснил: в этой деревне, в таком-то доме. Действительно, дорогие друзья, тот, кто благотворит бедному, тот получит воздаяние от Бога, и жатва всегда превзойдет посев. Мы сейчас завершаем наше собрание, вот эту первую часть. Будут у нас еще библейские классы. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы ушли вот с этой первой части собрания, перешли в классы, вот с этим чувством благодарности Богу, с молитвой доверия Богу за все, что Он сделает для нас, и что Он обещал заботиться о нас, чтобы мы озадачились вот этой идеей: а как и чем я могу помочь сегодня бедному, чтобы я действительно отпраздновал этот праздник жатвы достойно. У меня нет возможности на моем участке оставить пшеницу там или винограда, но я могу сегодня несколько рублей пожертвовать для нуждающегося человека. Господи, подскажи мне. И вы можете сегодня уйти с этого праздника жатвы, с молитвой: Господи, помоги мне. Поскольку в мире действует закон жатвы и сеяния, в нравственной сфере помоги мне сеять добро. Может быть, сегодня тебя Господь призывает, чтобы ты совершил твой первый благодатный посев, призвал имя Бога как Спасителя. Сегодня ты бы сказал ему эти простые слова: «Боже, я нуждаюсь в тебе, спаси меня». Ты посеешь эту молитву покаяния, а пожнешь вечную жизнь, пожнешь сыновство Богу, пожнешь радость спасения. Дорогой друг, я призываю тебя сегодня совершить этот великий и благородный посев, да прославится имя Бога во всем. Если вы желаете совершить эту молитву, то я прошу вас, после служения вы можете обратиться к братьям, пастырям, диаконам, они с вами помолятся. Если вы желаете вот сейчас пройти сюда, пожалуйста, эта возможность также имеется для вас. Давайте в кратких молитвах, братья и сестры, прославим Бога за праздник жатвы. Аминь. Славим Тебя, наш Господь, за Твои милости, которые явил Ты каждому человеку. Ликует церковь, Господь, если у нас есть сожаление, то только об одном: слишком скудна наша хвала. Не умеем мы по достоинству отблагодарить Тебя, но благодарим Тебя, что даже такую немощную хвалу Ты принимаешь и ею радуешься. Господь, мы Твои дети, славим Тебя за все. Аминь.